Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Не время расслабляться, разумеется. Членам военного комитета Североатлантического альянса нужно позаботиться как минимум о сохранении уровня оборонного потенциала стран НАТО. С таким обращением выступил генсек организации Йенс Столтенберг. Со мной в студии работает мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Кирилл.
Что же такого Столтенберг наговорил и почему так вот грозно все это звучит?
Ну, дело в том, что, я так понимаю, ему захотелось еще раз обратить внимание всех стран-членов НАТО на то, что нужно все-таки не забывать о модернизации стран-участниц Альянса и о том, что по-прежнему нужно вкладываться в развитие вооружения и модернизацию в том числе. Он попросил дальше быть готовыми реагировать на якобы агрессивные действия России, призвал инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность военных НАТО для реагирования на возможные вызовы России, и Китая тоже тут присутствует. Еще, естественно, он говорил о терроризме и прочих рисках, против которых тоже предстоит странам-членам НАТО противостоять.
По всей видимости, с такими заявлениями генсек НАТО решил выступить после общения с президентом США Джо Байденом. Хотя, кстати говоря, в декабре прошлого года Йенс Столтенберг говорил, что Россия не представляет угрозу для НАТО. С нами на связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Доброго дня. Вернее, доброе утро еще.
Да. Как вам заявление Столтенберга? Насколько оно такое вот тенденциозное, на ваш взгляд?
Ну, оно абсолютно предсказуемое и оно абсолютно логичное. Ведь при Трампе речь шла о сокращении финансирования НАТО и о том, что НАТО, в общем-то, особо Соединенным Штатам не нужно, поскольку европейские союзники за безопасность не платят. Поэтому, собственно говоря, задача Столтенберга напомнить, что НАТО вот оно здесь, оно ждет денег, оно ждет заявления от Байдена о том, что все будет по-прежнему. Ну, то есть, что никакого развода не случится, и дальше будет, в общем-то, вполне продолжаться. А нынешний формат отношений между США и НАТО, когда, в общем-то, ответственности с Европы и с НАТО особо не спрашивают. То есть здесь вполне логичное поведение Столтенберга, но эта логика-то очень понятная, она такая бюрократическая, но не совершательная.
Кирилл Евгеньевич, но вот с другой стороны, если он говорит о том, что нужно не расслабляться, нужно по-прежнему давать средства отчисления, делать в НАТО для того, чтобы модернизировать вооружение и так далее, но в условиях коронавируса, насколько страны, которые входят в альянс, готовы к наращиванию военных расходов в рамках НАТО, естественно?
Да все понимают, что не готовы. Все понимают, что не готовы, все понимают, что с этим будет проблема. Но сейчас же вопрос не в том, что эти расходы последуют. Сейчас вопрос в том, что нужно сделать заявление, что, в общем-то, НАТО по-прежнему остается любимой женой Соединенных Штатов, что все сделают, чтобы Соединенных Штатов устраивало и чтобы они не нервничали, и что вот формат так или иначе продолжался. А дальше понятно, что там можно будет разобраться. Дальше вылезут одни причины, вторые, третьи, четвертые. Все это прекрасно понимают, и в Вашингтоне, я думаю, понимают не хуже, чем в том же самом Брюсселе.
Ну и опять же, да, вот эта самая риторика модернизация, дайте денег и всего прочего. Неужели не хватает им денег на приведение своего военного потенциала, ну, в некое, ну, пригодное состояние? И опять же, нужно для этого говорить, что Россия угрожает. Ну, как-то заезженно звучит все это.
Нет, дело в том, что если...
Или это такая нетленка, которая не устаревает?
Не, понимаете, в чем дело? Наличие угрозы – это единственный смысл существования НАТО.
Ну да, это, собственно, прописано во всех основополагающих документах.
Если мы все признаем, что угрозы нет, то возникает вопрос, а НАТО зачем туда?
Ну, тогда
поэтому
надо дополнить юридически Китаем.
Абсолютно экзистенциальная риторика для НАТО.
Да. Тогда нужно дополнять вот эти самые меморандумы строчками о Китае, потому что Китай везде идет бок о бок с Россией. Возможные вызовы.
НАТО – региональная организация. Извините. НАТО региональная организация, она только один раз выходила за пределы региона, и то подверглась достаточно жесткой критике. И как только НАТО начнет себя позиционировать как глобальная организация международная, это мгновенно вызовет крайне острую и совершенно ненужную и для Вашингтона, и для НАТО реакцию, и в первую очередь в Юго-Восточной Азии.
Так вот как раз Столтенберг и пытается позиционировать НАТО как глобальную организацию, если я правильно понимаю, поправьте.
Ну, глобальная организация НАТО была один раз, когда она оказалась в Афганистане. И то операцию, которая там проведена, в общем-то, даже с натяжкой очень сложно назвать успешной.
Ну да.
Вот. Опыта действия за пределами региона особого в НАТО нет. И самое главное, что и желания такого нет. По той простой причине, что если, в общем-то, опять же, решение в НАТО принимается, ну, практически понятно, что формально консенсусом, а не формально, в общем-то, по настоянию того же Вашингтона, но, тем не менее, все равно с таким большим количеством членов достигнуть соглашения об операции, которая для большинства участников НАТО будет звучать, как минимум, очень экзотически, ну, да, это достаточно проблематично. То есть здесь, конечно, вряд ли это получится. Заявление можно делать, это будет как на уровне того же пробного шара. Вот, но реально, то опять же, все понимают, что для этого придется изобретать, скорее всего, какую-то другую структуру. Это очень сложно сделать именно в рамках военного блока НАТО.
Кирилл Евгеньевич, вот с приходом к власти Джо Байдена в Соединенных Штатах Америки, будет ли стратегия, политика НАТО каким-то образом меняться? Я имею в виду в том плане, насколько себя активно будет проявлять этот альянс, допустим, на Ближнем Востоке, в других конфликтных ситуациях?
Сложно сказать. Для начала нужно дать возможность Байдену определиться с политикой США на Ближнем Востоке и в других регионах. То есть здесь как раз-таки будут существовать большие проблемы и именно с определением приоритетов этой политики. По той простой причине, что механически она не вводится. Вот, продолжать так, как раньше, далеко не везде получится. Вот, а, соответственно, какие приоритеты будут в итоге сформулированы, это вопрос, который, в общем-то, на сегодня ответ на который совершенно не очевиден.
Кирилл Евгеньевич, еще одна история, которую вместе с вами хотели бы обсудить. Новый госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что американо-китайские отношения считаются самыми важными для страны и формируют будущее, в котором будут жить американцы.
Ну вот, по его словам, без враждебных аспектов партнерства между Пекином и Вашингтоном не обходится. В частности, конкурентная борьба упоминается. Однако еще остается, по его словам, немало точек соприкосновения и взаимных интересов. При этом на днях тот же госсекретарь в Сенате Конгресса сказал, что США будут действовать при Байдене в отношении Китая с позиции силы.
Ну и еще и союзников хотят к этому делу приобщить. Как вы думаете, могут ли вообще при Байдене отношения США и КНР, ну, вертится слово потеплеть, потеплеют ли, ну, как-то, может быть, чуть-чуть станут более... более выдержанными, да?
И более прогрессивными.
Более прогрессивными, вот, да.
Ну, не, ну как более прогрессивными, понимаете? Между Китаем и США. То есть существует проблема, которая неразрешима. То есть, вернее, она разрешима за счет кардинальных уступок одной из сторон. Это дефицит торгового баланса. Штаты требуют, чтобы Китай ревальвировал свою валюту, то есть повысил курс юаня, после чего экономика торговли США станет для Китая невыгодной. Он повторит судьбу Японии, которая ровно так сделала и уже, по-моему, больше 20 лет находится в депрессии. Вот, то есть Китай на это не пойдет. А с другой стороны, принять существующий порядок Штаты тоже не могут, потому что ситуацию никак исправить не могут. Трамп пытался ситуацию скорректировать путем возвращение производства США, что вызывало, в общем-то, противодействие глобальной корпорации. Вот, где-то решил, где-то нет. Но так или иначе, мы видим, что проблема-то носит структурный характер. И, в общем-то, хорошие отношения. А у Байдена с Китаем хорошие отношения. Того же Байдена с Китаем. Но вряд ли позволят здесь достичь как-то кардинального прорыва, потому что законы математики они не нарушаются. Вернее, их можно нарушить, но за чей-то счет где-то спрятаться эту бухгалтерию. Поэтому, да, отношения останутся проблемными. И, но если Вашингтон и Пекин будут договариваться о том, как эту проблему решать цивилизованно, как сделать так, чтобы она не превратилась в достаточно дестабилизирующий и глобально дестабилизирующий формат, то это будет абсолютно разумно и абсолютно конструктивно, это можно будет только приветствовать. Вот. Но говорить о том, что можно вернуться к концепции Чимерики, когда Штаты предлагали Китаю править в мире на двоих и, в общем-то, создавать американо-китайский центр мира, а об этой концепции говорить сегодня уже не приходится, и, в общем-то, это будут разные форматы минимизации убытков, но не форматы какого-то вот кардинального прорыва.
А остались ли у Соединенных Штатов, скажем так, инструменты для того, чтобы действительно продолжать выступать против Китая с позиции силы, как вот, опять же, Блинкен заявил?
Ну, инструменты всегда есть. Вопрос в том, что сможет противопоставить другая сторона и в какой степени. Конечно, у Вашингтона вполне достаточно силовых инструментов. У Китая тоже достаточно, в общем-то, инструментов противостоять, противодействовать. Конфронтация при Трампе закончилась скорее победой Китая, хотя, конечно, не кардинальным прорывом. То есть здесь вопрос о том, что говорить, что вот где-то кто-то себя совсем исчерпал, да нет, конечно, просто переход в каких-то определенных границ и рамок может оказаться очень опасным для всех.
А вот еще вспомнилась, да, Кирилл Евгеньевич, история с акциями не так давно. В общем-то, показалось, что администрация США, новая администрация, в какой-то степени сдает назад, позволив торговать запрещенными китайскими акциями крупнейших компаний. Не кажется ли вам здесь, что это, ну, сделано в порядке исключения, да, какое-то торгово-биржевое исключение? И, может быть, тогда в таком случае США что-то получает взамен от этого?
Я думаю, что пока это такое предложение для переговоров. То есть это такой один из форматов торгодействия, когда делаются, опять же, заявления для зондажа позиции другой стороны, когда выясняется, как другая сторона может прореагировать, что может из этого получиться и так далее. То есть говорить о том, что кто-то пойдет на односторонние уступки, тем более Соединенные Штаты, не понимая всей бухгалтерии, то есть не понимая структуры там, пакета договоренности, я думаю, конечно, нет. То есть пока это зондаж, пока это проверка, и в том числе публично озвученное предложение Китаю, на которое он должен как-то отреагировать и по замыслу Вашингтона что-то такое предложить взамен.
Кирилл Евгеньевич, и в заключение на нашей с вами беседы еще один такой момент. Тот же Блинкен не исключил, что Штаты могут ввести меры против России из-за ареста Навального. Однако он говорит, что не стоит забегать вперед и подчеркнул, что сначала нужно полностью проанализировать ситуацию. Как это заявление можно расшифровать? Что в данном случае администрация Белого дома будет более тщательно подходить к этому вопросу и, скажем так, не агонизировать, не психологизировать, и не объявлять буквально там очередной пакет санкций против России или еще что-либо в этом духе?
Дело в том, что отношения США и России и так подошли к достаточно опасной черте. То, что продлевается СНВ-3, это продлевается, в общем-то, архитектура глобальной безопасности, которую больше можно дальше наращивать, надстраивать и так далее. Вот, но дальше понятно, что речь пойдет о торге, о переговорах, о договоренностях. И, конечно, с демократами Россия сможет договориться о гораздо большем количестве вещей, чем с тем же Трампом, а по одной простой причине, что демократов никто не обвинит в том, что они сдают США России. Вот привилегия обвинять в этом, она у демократов. Вон поэтому у них есть привилегия и возможность договариваться. Без риска быть съеденными на родине за предательство национальных интересов, за сделку с Путиным и так далее и тому подобное. Более того, я думаю, что каждая сделка будет представляться как результат ожесточенного торга и, соответственно...
Дайте нам, пожалуйста, государственные ордена и медали.
Безусловно, на пользу США.
И дайте нам медали, пожалуйста, за заслуги перед Отечеством. Понятно. Спасибо, Кирилл Евгеньевич, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. Олег Обухов, Кирилл Гришин в эфирной студии. И у нас еще одна большая и звонкая тема. Речь о несоизмеримых потерях в миллиардах евро. Столько европейский бизнес потерял из-за санкций ЕС против России с 2014 года. Такие цифры приводят Минэкономики Германии, приводя доклад в Бундестаге.
И при этом для сравнения были представлены размеры замороженных активов и денежных средств в россиян и российских компаний, которые попали в черный список. Оказалось, что чаще всего суммы-то начинаются от нескольких сотен евро. Естественно, там и другие суммы значатся. Но дело вот в чем, что за 6 лет Германия заморозила активы, денежные средства россиян и российских компаний на сумму порядка, ну, там, почти 2 миллиона евро. На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,5 миллиардов евро, речь не о миллионах.
Серьезная
в 2015-м сумма. Более 51,5 миллиарда, и в 2016-м 48 миллиардов евро.
Просадочка, что называется, очень-очень заметная.
Да, и вот как заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге ФРГ Антон Фризен, в результате государственных действий эффект от санкций плачевный, в то время как ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере тысяч рабочих мест. А в Европе за этим следят очень строго и очень трепетно к этому относятся.
Узнаем больше. С нами на связи руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разумеется, не первый и, боюсь, не последний подобный доклад. Разумеется, не только он из Германии приходит к нам. А вот фракция «Альтернатива для Германии» и вовсе выступает за отмену санкций. Понятно, что это не правящая партия в стране, но, тем не менее, голос достаточно громкий. Услышит ли?
Это оппозиционная партия, голос которой, я думаю, услышат граждане в первую очередь, потому что в Германии сложилась такая ситуация, что вроде как ведущие партии и даже там оппозиция левая, да, вот Die Linke, левая партия, они как-то вот не выступают за отмену санкций, незаметно этого не видно, и вообще по этому вопросу они предпочитают не высказываться. Одни, потому что они говорят, что слишком заняты местными делами, им надо устраивать мигрантов, а другие, потому что они полностью находятся в зависимости от американской линии внешней политики. И ситуация, когда кто-то без оговорок, без ложной стыдливости говорит о том, что необходимо санкции для Германии и, ну, снять, то есть с России, да, то есть восстановить нормальные, даже хорошие экономические отношения, это ситуация определенного вызова, определенной такой смелости, которая, ну, на мой взгляд, очень рационально, потому что Германии совершенно невыгодны эти санкции. Они существуют не в интересах немецкой экономики. Они вредят, они заставляют постоянно, ну, оглядываться на то, как себя поведет Вашингтон, а не подчиняться ли Вашингтону, в данном случае берлинские политики, я говорю в данном случае о компаниях, да, которые, об инвесторах, которые вынуждены все время думать об этих санкциях, которые они не приветствуют и не разделяют. И это создает напряжение, напряжение совершенно излишнее с точки зрения развития экономических отношений, тем более, что Германии выгодны эти отношения, и не случайно Германия при всем своем курсе вроде бы на санкции в отношении России, я говорю об официальной Германии, все-таки не остановила строительство «Северного потока-2», наоборот, строит. И это означает, что она одновременно и расширяет отношения с Россией, пусть даже где-то и ограничено. И немецкие компании никак не препятствуют как-то по-крупному инвестировать в российскую экономику. Но в то же время постоянно выдвигает какие-то нелепые претензии и поддерживает американскую...
Ну, это какой-то эффект буриданового осла, да? Буриданс Эзель, как говорят немцы.
Да, это эффект очень, ну, как, очень противоречивый, потому что, ну, если вы взяли какого-то компетентного немецкого аналитика, он бы нам сейчас, наверное, объяснил, что мы переоцениваем самостоятельность решения Берлина. Мы должны понимать, что Германия зависит от Соединенных Штатов. Эта зависимость, она во многом там элитарно-административная, финансовая, и что здесь нельзя хотя бы не имитировать принятие американской линии поведения в отношении Российской Федерации. Ну, нужно ее принимать, иначе будут проблемы. А если вы ее принимаете, то, ну что ж, тут наступают негативные последствия, потому что ведь мы же не воспринимаем недружественные действия Берлина как вынужденные, а в душе дружественные, да, то есть вынужденные такие действия, но в душе вот они дружественные и теплые. Мы понимаем, что здесь ситуация сложнее, противоречивая, и это создает свои сложности. Ведь сложности были при строительстве того же Северного потока, потому что...
Первого вы имеете в виду, да?
Ну, да, и первого, и второго, где Германия вела себя, ну...
Но всячески способствовал, но с другой стороны, способствовал все-таки тому, чтобы там Северный поток первый все-таки реализовался. Сейчас все, ну, максимально прикладывают усилия для того, чтобы Северный поток 2 тоже был реализован. Василий Георгиевич, а вот если говорить про позицию Соединенных Штатов по отношению к России во взаимоотношениях между Россией и Европой, были уже заявления такого плана, что такая же жесткая позиция будет со стороны Вашингтона в адрес Москвы. А прогнозы, конечно, строить сложно, но, может быть, это просто заявления такие жесткие, а на самом деле стратегия может поменяться, но, по крайней мере, не будут вводиться новые санкции против России? Оставят пока так, как есть, хотя бы?
Ну, определенно, каких-то общих санкций в отношении России Берлин вводить не хочет. Он хочет вводить какие-то адресные санкции, точечные санкции, то есть что-то, что имитирует бурное участие в санкционной войне против России, но в то же самое время не обостряет положение настолько, чтобы пострадали немецкие компании. Ну, вот такое впечатление у меня складывается. Но в то же самое время ведь нельзя забывать о том, что Германия является таким сердцем восточного похода. А восточный поход – это такая стратегия. Это не гитлеровский восточный поход, естественно, против СССР. Да? Это нечто новое. Это поход Европейского Союза на восток, когда Евросоюз захватывает оставленное после распада Советского Союза пространство, либо включая их в свою периферию и эксплуатируя ее. Как он эксплуатирует Румынию, как он эксплуатирует балканские страны. Или он, ну, включает их как бы во внешнюю периферию. Это вот пример Украины, попытка взять Белоруссию в 2020 году, то есть совершить там государственный переворот, политическими инструментами взломать страну, взломать экономику и начать черпать оттуда ресурсы. Естественно, ни о каком росте благосостояния, ни о какой там прекрасной Белоруссии будущего или страны для жизни чудесной, речь здесь не идет. Речь идет о том, чтобы накрутить общественное мнение, как-то его накалить, и в конечном итоге получить украинский сценарий, может быть, даже прибалтийский сценарий,
ну, да,
где бюрократия вообще не думает об экономике совершенно, потому что на Украине все-таки там они как-то оглядываются кое-как. Ну, при Порошенко оглядывались на экономику и...
Понятно, да, Василий Георгиевич, понятно. Продолжим как-нибудь развивать эту мысль чуть позже. Спасибо, говорим мы, руководителю Центра политэкономических исследований Института нового общества Василию Колташову. И зеленый свет для перебежчиков. Телеграм дает добро для переноса истории переписки из WhatsApp. Достаточно любопытный ход. И еще одно нововведение. Пользователи мессенджера также смогут удалять созданные ими группы для всех участников.
Ну, это пока касается тех, кто пользуется iOS. Вышло обновление 7.4. Кроме того, пользователям мессенджера станут доступны ряд новых функций. Например, такие. Пользователи Telegram, кроме сообщений в чатах, смогут удалять секретные чаты из списка, а также историю звонков. В голосовых чатах можно будет регулировать громкость для отдельных участников. Забавная тоже штучка.
Появится. Никому не придется говорить громче. Да.
Да. Ну, в любом случае отрегулируешь, да, и чтобы тебе было комфортно с кем-то переговариваться и кого-то слушать. Появится возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций. Пожаловаться как?
Просигнализировать.
Сообщение написать или можно также и звонки делать с подобными жалобами в администрацию Telegram.
Я думаю, там, да, целый колл-центр все это принимает. А на самом деле, я думаю, что можно как-то маркировать какими-то, не знаю, значками. Это там спам, да, это нежелательное сообщение, это фейк, я не знаю. Ну, в общем, это очень хорошо, потому что бывает так, что в разные мессенджеры тебя добавляют, а ты этого не хочешь, и более того, ну, тебя это раздражает, да. Отвлекся, а там 400 сообщений пришло, и все нужно как-то пролистать. Ну да ладно, в общем, основатель Telegram Павел Дуров буквально полмесяца назад, да, если ничего не путаю, заявил о рекордном росте числа пользователей Telegram. Там 500 миллионов пользователей теперь уже по всему миру, отметка. В общем, хорошая, большая история. Другое дело, что вот эти все мессенджеры, мы без них, конечно, уже на самом деле никуда практически. И вот они меняются. Спасибо. Олег Обухов, Кирилл Гришин. До встречи.